بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، ما إن شاء الله سوف будем продолжать дальше нашу книгу шейха, имама, аллямы Ибн Джаузи, рахматуллахи алейхи, рахматан вася. И мы остановились на одной из самых крупных глав в этой книге. Это глава под названием «Тальбис», то есть козни Иблиса, его покрывало в отношении религий, валякайт, и убеждений людей. И мы здесь говорим именно не про секты, которые были в исламе, а те секты, которые не имеют никакого отношения к исламу, то есть как различные религии, так различные верования и прочее. И этой главе Ибн Джаузи посвятил огромное количество строк и огромное количество он уделил в своей книге именно этому повествованию. Почему? Потому что если мы возьмем и пересчитаем то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, евреи разделились на 71 группу, христиане на 72. Эта же умма разделится на 73 группы, и одна из них будет в раю. То оставшиеся 72 группы – это язычники, вечно горящие в огне ада, как об этом был спрошен шейх Абдул-Азиз ибн Бас и комитет по фетвам. Они не имеют отношения к исламу. Спасется одна группа. Это только положение исламской общины, если мы говорим, что умма разделится. То же, что касательно остальных религий, на которые подразделились язычники и кафиры, то их намного больше, чем 72. Их больше, чем это количество в несколько раз. Поэтому сегодня мы, иншаллах, продолжим дальше разбирать эту тему. И тема у нас была касательно главы «Тальбис Иблиса» в отношении различных религий. И мы упоминали ряд заблуждений, как, например, различных философов и прочих, и атеистов. И дошли до темы, когда мы начали разбирать главу под названием «Тальбис в отношении язычников». И в прошлый раз мы говорили с вами о том, что первый, кто создал это было после Адама. И именно в этот промежуток от Адама до Нуха произошли основные события с созданием идолов. Дальше мы приводили слова Ибн Джаузи, который сказал, что после потопа Нуха эти идолы, 5 идолов были выброшены на берег возле Джадды. Затем их подобрал Амру ибн Люхей, который заново оживил поклонение этим идолам. И они были разрушены уже впоследствии. То есть, если сейчас кто-то задастся вопросом, остались ли эти идолы, что-то из них, нет, от них ничего абсолютно не осталось. И никто сейчас уже не может указать даже, как они примерно выглядели, если бы не те исторические сообщения, которые пришли к нам. Поэтому сегодня мы, иншаллах, продолжим эту тему и разберем остальные религии. Постараемся, иншаллах, конечно, за сегодня мы не разберем эту главу полностью, но постараемся взять основное, то, что в ней приходит. Мы говорили об этих идолах и сказали о том, что после того, как Амру ибн Люхей отдал этих идолов тем, кто согласился с его убеждениями, эти идолы были перевезены в разные части Саудовской Аравии и установлены там для того, чтобы им поклонялись. И основные, конечно же, племена, которые обитали в Саудии, они обитали в промежутках по торговым караванным путям. То есть основной торговый караванный путь, который проходил из Шама, из Сирии в Йемен, он проходил по побережью моря. Побережью Красного моря, в частности, через Медину, через Мекку. И это являлось главной дорогой, по которой селились основные племена, по которым кочевали многие кочевники, и на которые также устраивали бандиты свои засады, и там же происходили все основные события. То есть основное большинство племен, которые заселяли территорию Аравийского полуострова, заселяли именно эти территории. И туда же унесли этих идолов в земли Хиджаза, некоторые были унесены в Йемен, как мы говорили, и там были поставлены. И Ибн Джаузи, рахматуллахи алейхи, пишет, что же касательно разбития этих идолов, когда они были уничтожены. То есть мы знаем то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что сказал о том, что эта земля будет освобождена, и о том, что шайтан отчаялся того, чтобы ему поклонялись молящиеся фиджазиратиль араб. Шайтан понял, что ему не будут поклоняться молящиеся на территории Аравийского полуострова. Фиджазиратуль араб, в арабском языке, если мы говорим Аравийский полуостров, достаточно упоминания просто, когда мы говорим «Аль-Джазира», это уже подразумевает то, что это Аравийский полуостров. Если же мы говорим что-то другое, «Джазира», другой какой-то остров или полуостров, мы должны назвать его, например, «Джазиратуль-Хинд» и прочие другие. Но именно «Аль-Джазира» подразумевает под собой именно только Аравийский полуостров. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине шайтан отчаялся, чтобы ему поклонялись молящиеся на территории Аравийского полуострова, но его главная цель стала «Ат-тахриш байналь му'минин» – «Сеять вражду между верующими». И это не только на территории Аравийского полуострова, это сегодня происходит во многих других местах, когда мы видим, что шайтан поработал над людьми, часть из них стали сектантами, часть из них стали обвинять друг друга в различных вещах, в такфиризме, в хариджизме и прочих, и, субханаллах, эта фитна продолжается и по сей день. Так вот, возвращаясь к ситуации с этими идолами, как мы уже сказали, Ибн аль-Джаузи пишет, что эти идолы были уничтожены и разрушены в тот период, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, одержал свою главную победу. И какова была главная победа? Это фатх. Аль-фатх – это открытие Мекки. И Аллах назвал в Коране это событие аль-фатхом. И аль-фатх, именно открытие, состоялось не в тот момент, когда десятитысячная армия посланника Аллаха пришли в Мекку для того, чтобы освободить ее от язычества. Нет, аль-фатх в Коране был назван именно Сульх-ль-Худайбия, мирный договор при Худайбии. Фаль-Худайбия, нынешнее место, оно находится где-то на расстоянии 17 километров от Мекки на север. В этом месте, как мы уже говорили, состоялось во время подписания мирного договора при Худайбии. И Аллах в Коране назвал это уже фатхом, открытием. По причине того, что Мекка уже фактически пала с того момента, когда они подписали мирный договор с мусульманами. Хотя некоторые не понимали в этом мудрости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, почему они согласились на эти условия с язычниками, почему Сухейль ибн Амру потребовал такие условия и пророк саллаллаху алейхи подписался, почему это произошло. И дело дошло до того, что не только Умар отверг это и не понял эту ситуацию. Даже Али ибн Аби Талиб, про которого так восхваляют шииты, что он никогда не ослушивался пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Нет, даже в ситуации с подписанием мирного договора при Худайбии, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, пиши договор между Сухейлем ибн Амру и Мухаммадом, посланника Аллаха. Сухейль ибн Амру сказал, если бы мы знали, что ты посланник Аллаха, мы бы не воевали с тобой. И тогда он сказал, сотри это. И Али ибн Аби Талиб отказался, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стер это своей рукой. Почему? Потому что даже Али отказался сделать это. И как бы то ни было, мы говорим о том, что действительно, субханаллах, для сахабов на тот момент это казалось действительно очень жесткими условиями, многие из которых не поняли этого. И дело дошло до того, что Умар, как мы знаем, пришел после этого к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, разве Аллах не обещал нам то, что мы совершим в этот год паломничество? И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, не в этот год, но он обещал нам, что мы совершим. И они совершили его действительно так, как им было обещано. Затем, аль-фатх, открытие Мекки, как мы уже сказали, Аллах сказал в Коране, «Ля яставы минкум, никогда не сравнятся из вас те, которые потратили на пути Аллаха и сражались до фатха, до открытия Мекки, и те, которые после». И те сахабы, которые приняли ислам до открытия, до фатха, до договора при Худайбии, они стоят своей степенью выше, чем те сахабы, которые приняли ислам после открытия Мекки. Как, например, тот же Халид ибн аль-Валид, Амр ибн аль-Ас, Усман ибн аль-Ас и многие другие из сахабов, которые приняли ислам после. И те, которые приняли именно в день открытия Мекки, как, например, Абу Суфьян, Сахр ибн Харб и другие, как Сафван ибн Умайя. И многие другие из числа сахабов, которые приняли ислам позднее, в день открытия Мекки. И часть лицемеров считают, что они приняли ислам лицемерно. Если бы это было так, то они бы не показали своими поступками, что их намерение было искренним. И после того, как пала Мекка, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очистил ее от язычества, имам Ибн аль-Джаузи пишет, после этого были посланы отряды на разрушение идолов. И были посланы отряды в Таиф. И в Таиф, в котором находился один из крупнейших идолов под названием Рабба, был послан двое человек. И эти двое человек, мы уже упоминали эту историю, эти двое человек были Абу Суфьян, Сахр ибн Харб, он же предводитель мекканцев. То есть на тот период, когда был убит Абу Джахль и остальные Минсанадиди Курейш и остальные предводители курейшитов, Абу Суфьян стал фактически правителем всего племени Курейш. Фа-Курейш на тот момент объединяло много родов. То есть, если мы говорим в общем, Курейш – это племя. Но в племени состояло много родов. Например, Бану Махзум, откуда был Халид ибн Валид. Бану Хашим, откуда был пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Али. Бану Умейя, откуда был Усман ибн Аффан и другие сахабы. Бану Тейм, откуда был Абу Бакр. Бану Айди, откуда был Умар и прочие. Бану Зухра, откуда был Саад ибн Аби Вакас, дуанулахи алейхим джамия. Все эти рода, если мы говорим, то есть можно так их образом назвать, как на Кавказе принято тейпы, они в общем были объединены под единым племенем Курейш. Но все они разделялись между собой, и Бану Хашим считался высшим из них, затем Бану Махзум и прочие племена, прочие рода между ними. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после падения Мекки, после того, как состоялась битва за Таиф, когда мусульмане впервые применили в битве катапульту, эту баллисту, которая швыряла камни для того, чтобы пробить стены крепости Таифа. За эту крепость Таифа мы говорили, что Абу Суфьян сражался и потерял там свой глаз. И прочие моменты среди сахабов, которые сами шли на штурм, как и Сафан, ибн Умейя и многие другие. И после того, как пала крепость Таифа, а в Таифе, как мы уже говорили, жило кто? Бану Сакиф. Племя под названием Бану Сакиф, про которое пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна фи сакифи каззаб валь мубир». Поистине в племени сакиф есть каззаб, лжец, лжепророк, и мубир, и душегуб, убийца. А душегуб мы говорили, что это Хаджадж ибн Юсуф ас-Сакафий, который происходил оттуда же, из земель Таифа. То же, что касательно лжепророка, то это был Мухтар ибн Аби Убейд, про которого мы говорили в книге шейха по поводу 100 историй о кончине несправедливых. Затем, эти земли Таифа, когда были освобождены посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, к ним был послан Мугира ибн Шуаба. Мугира ибн Шуаба – это один из крупнейших сподвижников, про которого мы говорили. Я думаю, что не будет лишним напомнить еще раз. Фамугира ибн Шуаб, один из известных сахабов, своей силой, своим характером, своей волей, своими победами, своим джихадом на пути Аллаха и прочими вещами. Так что он занимает место, как и Халид ибн Валид и многие другие из числа сахабов, те, которые принесли огромную пользу для ислама своими поступками. Затем Мугира ибн Шуаб, как мы уже говорили, он принял ислам до фатха, до открытия. Он принял ислам, будучи придя к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И историю мы знаем, что когда он прибыл туда, он перебил 13 человек из племени Малика, захватил их имущество и прибыл к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: это же язычники. Я был тоже язычником на тот момент, но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: мы принимаем твой ислам, то, что касательно твоего имущества, которое ты привез, мы приказываем вернуть его обратно. И в ривайатах передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправил обратно Али ибн Аби Талиба, который вернул Бану Малик, племени Малика, их имущество, вплоть до штрафа за убийство тех людей, которых он убил по дороге. Но, конечно же, если мы говорим про Мугиру ибн Шуаба, это отдельная история, как и про Абу Суфьяна. Это два человека, которые нуждаются в отдельных уроках, как сахабы, как те люди, которые донесли до нас эту религию. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправил Мугиру ибн Шуаба и Абу Суфьяна. Абу Суфьян, его имя было Сахар ибн Харб, как мы уже говорили, для того, чтобы они разрушили идола Рабба. Когда они пришли туда, в истории передается, что они стали спорить между собой, и Абу Суфьян сказал Мугире: разруши его ты. Почему? Потому что Абу Суфьян, хотя и был предводителем мекканцев на того периода, но он знал, что Бану Сахиф — это очень жесткие люди, и очень злобные, и очень мстительные. И так как они были соседями, они могли отомстить. И на тот момент еще ислам не укоренился в сердцах многих. И многие еще были на своем язычестве, и многие были на своем ширке. Оставались, хотя внешне они приняли ислам. Но условия шахады, которые необходимы, они не выполнили в полной мере. Некоторые произнесли языками, некоторые даже языком не произнесли, еще оставаясь на тот момент язычниками. Как, например, тот же Сафан ибн Умейя, он принял ислам только после битвы при Хунейне, например. Хотя пророк саллаллаху алейхи вассалям дал ему полгода для того, чтобы он обдумал это положение. И когда были посланы эти двое сахабов, Мугира ибн Шуаба взял молот, поднялся на пьедестал, на котором был установлен этот идол, и замахнулся ударить его. И жители Таифа, Бану Сахиф, собрались вокруг него и сказали: он не сможет разрушить этот идол, он накажет его. И Мугира ибн Шуаба услышал, упал, притворился то, что он упал. И люди воскликнули: Возвысься, о Робба, потому что она унизила Мухира ибн Шуаба. Он поднялся, сел и сказал: Субханаллах, раньше я слышал, что Бану Сакиф, ваше племя Сакиф, акалюль араб, самые мудрые из числа арабов. Теперь же я вижу, что среди всех арабских племен нету никого глупее вас, сказал Мухира. Неужели вы думаете, что этот камень, который не приносит пользы и не приносит вреда, неужели он сможет защитить себя? После взял молот и стал разрушать его по кускам. И в риваяте, который приводит Ибн Джоузи, передается, что он также эти остатки, которые оставались после этого идола Рабба, он сжег и уничтожил, и превратил их в пыль. И когда он дошел до фундамента, люди воскликнули: он накажет его, если он дойдет до фундамента, земля проглотит его. Но Мухир ибн Шуаба разбил вплоть до фундамента, затем там нашел клад, который также передал казне мусульман. И на этом было покончено с этими идолами. Затем отряд Халида ибн Валида, его группа, было послано для того, чтобы разрушить идол Узза. Идол Узза он стоял вместе под названием Батнун-Нахль, на расстоянии между Меккой и Мединой. Когда Халид ибн Валид был послан туда, он разрушил его. Но в этот момент, когда он вернулся к пророку, он сказал: что ты видел? Он сказал: ничего. И он сказал: ты ничего не сделал, ты не разрушил его, вернись обратно. И Халид ибн Валид сказал в риваяте, который приводит имам Аль-Вакиди и другие, он сказал: я вернулся. И в этот момент, когда я решил добить эти осколки от этого идола, я увидел, что из-за него вышла страшная черная женщина, которая была не покрыта даже одеждой, с ее распущенными волосами. И он сказал: от ее вида у меня кожа на спине прошлась мурашками. То есть настолько ее вид был омерзителен и страшен. И Халид ибн Валид сказал: я взял меч и снес ей голову. Это была одна из колдуней, которые являлись хранительницами этого идола. После чего Халид ибн Валид сказал свои известные стихи. Он сказал: я узза куфранаки ля субханаки. Он сказал: узза, куфр по отношению к тебе, но не восхваление. Инни ра'айтуллаха кад аханаки. Поистине я видел, что Аллах унизил тебя. Унизил его через что? Этого идола через то, что он был уничтожен раз и навсегда. И когда он вернулся к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пророк сказал ему: это тилькаль узза, валь узза ба'даха лиль араб. Поистине это была узза, этот идол узза. И после него уже у арабов не будет другого идола. Уже не будет другого идола. Поэтому мы говорили, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: шайтан отчаялся, что ему будут поклоняться молящиеся на территории Аравийского полуострова, но он будет продолжать сеять между ними фитну, устраивать между ними тахриш, рассеивать их друг от друга, раскалывать их между собою. И как мы уже говорили, приводится в хадисе у Ахмада и у многих других о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал в ту ночь, когда я был поднят на небеса, или же есть разногласия, в ту ночь, лейлату лисра валь миарадж, или же в другое время, он сказал: Аллах показал мне положение ума и сказал: выбери то, что ты призовешь дуа, то есть я отвечу тебе на дуа. И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: я попросил дуа, чтобы моя ума не была потоплена, чтобы моя ума не была уничтожена врагами снаружи. Я попросил, чтобы она не была уничтожена изнутри, но Аллах отказался, то есть не стал принимать эту дуа. Потому что худшие враги для ислама всегда существовали внутри него. Худшие враги для ислама всегда существовали внутри него. И первое, раскол в исламской умме, который произошел, он произошел не снаружи, а именно снутри. И поэтому дело дошло до того, что даже имам Аз-Захаби, описывая события 76-го того же года, 78-го, точнее он описывает и говорит: и в этот год мусульмане впервые заключили мирный договор с ущербными для себя условиями с Византией. И Аз-Захаби говорит: и это был первая слабость, первый проигрыш, который вошел мусульманам с того момента. По причине того, что до этого была фитна. До этого была фитна с различными сектантами, различные движения и прочее. Также борьба за власть. И как мы знаем тоже, кто ослабил больше всего правление мусульман? Это фитна внутри них. Когда пошли к власти Бану Аббас, которые захватили власть в 132 году, причем тоже посредством переворота из земель Хурасана, как мы говорили, вышли, основывались на том, что пророк саллаллаху алейхи сказал, что да, когда выйдут черные знамена из Хурасана, то присоединяйтесь к ним, даже если ползком. И они вышли из земель Хурасана. По Хурасан мы говорили, что это Пакистан, Афганистан нынешние и Иран. Это раньше называлось Хурасаном.
И оттуда вышел Махди, оттуда вышли правители Бану Аббас, оттуда вышел тот же маньяк Абу Муслим Хурасани, которые установили свою власть в халифате. И хотя состоялась им присяга, но все знали о том, что власть они захватили через это, через пролитие крови, через убийство невинных людей. И их власть продолжилась очень долго, вплоть до того, пока монголы не уничтожили Багдад, пока не пришла вторая и худшее положение даже среди всех врагов, которые были против мусульман. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что действительно шайтан отчаялся, что ему будут поклоняться на Аравийском полуострове. Почему? Потому что и иудеи, и христиане, и никто из них на сегодняшний день не имеет никакого права строить там свои храмы. И на сегодня, как мы уже говорили, проблема с тем, что возникает, открывают церкви и в Эмиратах, и в Катаре, делают тот вид поступков, которые никогда никто не должен повторять и совершать. По причине того, что власти Саудии запрещают это, но в других странах, так как они слишком сильно оказывают валя по отношению к кафирам, к Европе и Америке, те разрешают для них строительство этой церкви. Хотя изначально основы даже не существуют для того, чтобы эта церковь была там. И в свое время шейха Усмана Аль-Хамиса спрашивали одного из кувейтских ученых по поводу того, человек спрашивает, могу ли я работать на реставрационных работах в катарской церкви. Он говорит, вообще изначально эта церковь вообще не может там существовать. Для того, чтобы начать говорить о ней, мы должны сказать, что изначально она не имеет права там существовать вообще. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ля яштамиу динани фи джазирати араб». Никогда не объединятся между собой две религии на территории Аравийского полуострова. И даже если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подписал договор с иудеями Хайбара и с иудеями того же Фадака, то впоследствии Умар ибн Хаттаб предпочел изгнать их оттуда. И это была сунна праведных халифов. То есть мы не говорим, что он их истребил, уничтожил, аязам билля, нет. Но он их переселил в территории Сирии, в территории Шама. Для чего? Для того, чтобы в Аравийском полуострове не объединялись две религии. Затем Ибн Джаузи, рахматуллахи алейхи, сказал, также у курайшитов было огромное количество идолов внутри Каабы. Внутри Каабы. Кааба, как мы уже говорили, нынешнее положение, это нынешнее положение таково, то есть размеры, как она была установлена при курайшитах. То есть при пророке Саусам, когда она была возведена заново, то есть селевые потоки, которые приходили с гор, то есть те, кто были, например, на хаджи, видели там кругом горы, часть из них разрушена, конечно же, временем и людьми, но на тот период были селевые потоки, которые постоянно, когда возникал дождь, например, 2-3 раза или 4 раза в год в Саудии, вода сходила с гор, селевые потоки, и затапливала эту территорию. И дело дошло до того, что имам Аль-Факихи пишет, что в один из годов унесло даже макаму Ибрагим. А то место, где стоял Ибрагим, его унесло водою. И его нашли только в самой дальней конечности Мекки. То есть до туда вода донесла его, этот селевой поток. И поэтому Умар ибн Аль-Хаттаб был первым, одним из тех, кто взялся за то, чтобы прорыть систему каналов, которые бы отвели воду от Каабы. Но на тот момент это не удалось сделать полностью, это удалось сделать вот только буквально недавно. Буквально несколько десятилетий назад при реставрационных работах, когда мечеть смогли отремонтировать так, что вода теперь не заходит внутрь туда, даже если с гор идут эти потоки. Но при Омаре это не удалось, и вода все равно затапливала. При язычниках говорили, что фундамент был разрушен, и они восстановили. Но восстановили они, поставили ее выше в два раза, чем она была при Ибрагиме. То есть нынешняя Кааба, если мы срежем ее на две части, то высота ее была в два раза ниже, тогда при язычниках, при курайшитах. И они возвели ее в два раза выше, но денег у них не хватило, чтобы построить вот эту вот часть до Махома Ибрагим, которая доходит нынешняя, через которую некоторые люди делают таваф. Именно вот на эту часть полукруглую не хватило им средств возвести, и они оставили ее таковой, как она сейчас есть. Конечно, потом Абдулла ибн Зубейр восстановил и решил построить ее заново, но Хаджадж потом опять ее снес, и с тех пор ее больше уже никто не пытался восстановить. Затем Ибн Джаузи сказал, у курайшитов было огромное количество идолов внутри Каабы, которым они поклонялись, и самый крупный из них, из этих идолов, это был идол по имени Хубаль. Хубаль это был главный идол курайшитов, которым они клялись, и которого они использовали в различных вещах, к которому они обращались. И даже если мы вспомним битву при Ухуде, когда мусульмане едва не проиграли, то есть если мы говорим едва не проиграли, почему? Потому что сахабы не считали битву при Охуде поражением. И ошибка человека считать, что в битве при Охуде мусульмане проиграли. Это одна из ошибок в убеждении в отношении нашей истории, в отношении сахабов, чего мы не должны допускать. По причине того, что мы говорили, Ибн Аббас клялся Аллахом, что они не проиграли в битве при Охуде, и по всем правилам войны это не было поражением. Затем, когда Абу Суфьян воззвал к мусульманам и кричал им, жив ли Мухаммад, жив ли Ибн Аби Кухафа, Абу Бакр, жив ли Умар, затем воскликнул, что в конце, и Али Губаль, возвысься, о Губаль. Затем пророк Салсам обратился и сказал, ответьте ему, и они ответили, Умар, Аллаху а'ля ва аджаль, но Аллах выше и величественнее. И поэтому это свойство язычников. Всегда, когда какая-то ситуация возникает, они возвеличивают своих богов. То же самое, вот недавно буквально видел видеозапись, где идет перестрелка в Ираке между со стороны так называемой полиции иракской, которую в основном представляют собой шиа, шииты, рафидиты, и со стороны между теми братьями из числа муджахидов, которые стоят там на этих позициях, и возникала эта перестрелка, и в один из моментов шииты кричат «И Али Али! Возвысься Али! Субханаллах! Субханаллах!» Неужели они рассчитывают на то, что Аллах даст им победу над мусульманами, если они будут призывать к Али? То же самое есть видеосъемки битвы, когда происходили между Ираном и Ираком, как иранские солдаты кричат то же самое «Я Хусейн! Я Хасан!» и прочие. Со стороны Ирака тоже хватало огромное количество джахилей, те, которые погрязли в ширке того периода. Но как бы то ни было, возвращаясь к тем событиям, которые были при посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Ибн Джоузи пишет, что положение этих идолов, идола Губаль, было таково, что он был представлен в виде человека, у которого была одна рука отсутствовала, то есть одной руки у него не было. И тогда люди сделали для него руку из золота. То есть у этого идола одна рука была из золота. И первый, кто установил, присоединил ему эту руку, это был Хузейма ибн Мудрика. Хузейма ибн Мудрика. Также Ибн Джоузи, рахматуллах алейх, говорит, и у них внутри Каабы были стрелы, по которым они кидали жребий. То есть вытаскивали стрелу и определяли, стоит им выходить или нет. И касательно лекции Магази, великие битвы пророка, мы говорили, что когда они выходили, вытягивали стрелы, и каждый раз показывало, что не нужно выходить. Но они все равно вышли и добились того, к чему стремились, в плане язычников. Также на этом мы, иншалла, закончим в отношении поклоняющихся идолам. То есть это группа, с которой мы закончим, иншалла, на этом. То есть достаточно для упоминания того, по причине главного, на сегодняшний день среди мусульман, те, которые поклоняются напрямую идолам, почти нет. Конечно же, мы не говорим о том, что их вообще не существует. Нет, есть те, которые считают себя мусульманами, но они поклоняются идолам. Но именно поклонение идолам того периода, как это было при пророке Салсам, на сегодня, если это осталось, то это осталось надиром, очень редко и в редких вещах. Аллаху Та'аля А'лам. Затем, следующая группа, следующая религия, про которую пишет Буль-Фарадж ибн аль-Джоузи, это тальбис Иблиса в отношении тех, кто поклонялся Солнцу, солнцепоклонников. Тех, кто считали, что Солнце – самый главный бог, ауза билля, который создал их, который руководит ими. Ибн аль-Джоузи пишет, после того, как Кабиль, сын Адама, убил своего брата Хабиля, он в ужасе бежал в земли Йемена. В земли Йемена. И оттуда, где он находился, к нему пришел Иблис. Иблис пришел ему в земли Йемена и сказал, «Знаешь ли ты, почему, когда ты спорил со своим братом, и вы оба принесли жертвоприношение, то есть как Кабель, так и Габель, Каин и Авель, если, как утверждают христиане, мы же говорим, что Кабель и Габель, принесли жертвоприношение, Аллах принял жертвоприношение, курбан Габеля. И Иблис пришел и сыграл с Кабелем, с этим убийцей, именно на этом. И сказал ему, знаешь, почему Аллах принял твое, не принял твое жертвоприношение, а принял его? Он сказал, по причине того, что Габель, твой брат, поклонялся огню. То есть то же самое, как он соврал Адаму, клялся Аллахом в раю, что если вы отведаете плодов этого дерева, вы станете ангелом или будете жить вечно. Также он пришел к этому Кабелю и сказал, что Аллах принял жертвоприношение твоего брата, потому что он поклонялся огню. так построй же и возвеличь этот огонь, потому что посредством него Аллах принимает твое поклонение и принимает твой курбан, твое жертвоприношение. И тогда он построил для него первое так называемое святилище, которое были установлены в горах Персии впоследствии. Затем, пишет Ибн аль-Джаузи, затем пришел после этого Заратустра, или как его называют, Зарадаштр, из земель Бальха. Фабальх – город на территории Ирана, который тогда существовал, на сегодня, я не знаю, носит ли он другое название. Бальх был известный город, оттуда вышло огромное количество ученых, и насоп у них так и был Бальхий, то есть тот, кто произошел из города Бальх. И Ибн аль-Джаузи говорит, и этот Заратустра был первым, кто выдумал религию маджусов, религию огнепоклонников, и призвал, первую, кого он призвал поклоняться огню, это жители гор. По причине того, что они жили в холоде, и они согревались огнем, ему было проще всего призвать их к тому, чтобы они поклонялись огню, потому что огонь дает им это тепло, потому что огонь их спасает, потому что огонь их защищает. И он стал навязывать им эти мысли до тех пор, пока они не приняли это положение и не согласились. И с тех пор начался новая история в Иране, потом зародилась Сасанидская империя, потом появились различные секты, которые откололись от самих же огнепоклонников. И это продолжалось, и мы говорили, что продолжается на сегодня. Ауза билля. Следующая группа, следующий вид, если так называемой религии, хотя религии это сложно назвать, это те, кто поклоняются звездам. Это те же язычники. Ибн Кутейба сказал, среди язычников во временах джахилии были люди, которые поклонялись звездам. Считали, что звезды им помогают, что звезды ведут их прямым путем и прочее. И тогда к ним пришел человек по имени Абу Кабша. Абу Кабша. И призвал их к поклонению Аллаха. И в тот же момент, то есть, почему Абу Кабша и у пророка Салсан, также его курайшиты, называли Ибн Аби Кабша, сын Абу Кабши. По причине чего? По причине того, что Ибн Кутейба сказал Ибн Джаузи, когда же пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, язычники прозвали его Ибн Аби Кабша. По причине того, что он призывал к тому же, к чему и призывал тот, кто был до него. И это Абу Кабша. И поэтому, если мы встречаем в книгах по силе, например, то, что кто-то, как Абу Джахль и остальные, говорят про пророка саллаллаху Ибн Аби Кабша, то это по причине того, что этот человек реально существовал и призывал их к поклонению Аллаху. Затем Ибн аль-Джаузи пишет, по причине того, что в своем дава, в своем призыве они были схожи. То есть, как Абу Кабша призывал к поклонению только Аллаху, так же и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал к тому, чтобы люди поклонялись только Аллаху. Затем, и он говорит, субханаллах, приводит далиль, действительно, и он говорит то же самое, как Бану Исраиль, иудеи, говорили кому? Марьям. Называли ее как? Я ухта Гаруна, ма кана абуки мра сау, и ма кана туммуки багия. Бану Исраиль, иудеи сказали Марьям. В той самой истории, в суре Марьям, мы найдем это в начале, где Аллах описывает ситуацию, историю про Марьям. И иудеи пришли и сказали Марьям, после того, как родился Аиса, и сказали, что я ухта Гаруна, о сестра Гаруна, Макана Абуки Мроасауи, о Макана Туммуки Багия. Твой отец не был плохим человеком, и твоя мать не была распутной. И ученые сказали, почему ухт Гаруна, сестра Гаруна. Фагарун, мы говорили, что это брат Мусы, пророк, который был на того периода. После Гаруна, конечно же, после Мусы, пророчество перешло к Юша ибн Нун, который взял в свое время Байтуль Махтис, Иерусалим. Открыли его и освободили от язычников. Но на тот момент Гарун, как мы говорили, Муса, когда воззвал к Аллаху и попросил два, чтобы он сделал так, что его брат участвовал с ним в этой пророческой миссии, Аллах ответил на его эту дуа. Затем Ибн аль-Джаузи пишет, иудеи называли Марьям ухта Гарун, сестра Гаруна. Но разве в реальности она была сестрой Гарун? Конечно же нет. В реальности она не была сестрой Гаруна. И это то, что любят использовать христиане и прочие кафиры, когда спорят с мусульманами, говорят, вот ошибки в Коране. Аллах сказал, что ухта Гаруна, сестра Гаруна, когда между ними столько поколений и столько времен. Нет. он назвал ее сестра Гаруна не по причине того, что она была родной сестрой, а потому что, сказал Ибн Джаузи, потому что она была схожа с Гаруном в плане призыва, в плане своей праведности и в плане того, что призывала к Аллаху. Дальше ситуация такая, что Ибн Джаузи описывает эти события и говорит, также Иблис отправился к людям Джагирии, тем язычникам, которые не знали абсолютно ничего. Ахлюль Джагирия – это те люди, которые были, например, заселяли территорию Аравийского полуострова до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И это следующая категория язычников. Ибн Джаузи говорит, тальбис, который был осуществлен в отношении Джахилии, людей Джахилии, Иблис пришел к ним и стал общаться с ними. И дело дошло до того, что некоторые из них отказались от того, чтобы признать Аллаха. Хотя мы говорим, что да, Аллах сказал в Коране, «Визасаальтахум», если ты спросишь их, «Ман халякас самавати валь ард», кто создал небеса и землю, «Лекулюн Аллах», они ответят «Аллах». Те язычники, которые были в Мекке, те были, которые вокруг, они все признавали то, что Аллах существует, то, что Он создал это. Но были среди них те, которые отрицали Его. Некоторые из них признали существование Его. Некоторые из них поклонялись ангелам, называли их дочерьми Аллаха. Аузу билля. Также некоторые из них стали иудеями. Стали иудеями по причине того, что проживали вместе с ними. Из-за того, что они общались вместе с ними. И среди сахабов, например, тех, которые были в Медине, из числа ансаров, были те из них, которые в свое время очень сильно общались с иудеями и едва не приняли их религию до прихода посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Но эта ситуация, конечно же, не была всеобщей. По причине того, что только ансары, например, Аус и Хазрадж, существовали вместе с иудеями. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предупреждая нас, сказал «Ар-раджулю аля-дини халили». Фальянзур ахадукум и аман юхалиль. Человек находится на религии своего халиля. Фальхалиль – это близкий друг. Фальянзур ахадукум – пусть каждый из вас посмотрит на того, кто является его близким другом. Потому что человек иногда общается с нечестивцами, с фасиками, с грешниками. И находит в этом сладость, и находит в этом наслаждение. Поэтому это худшее положение, которое возникает у человека, когда он начинает общаться с ними. И этой теме уже мы посвящали ряд переводов среди высказываний шейхов и их труды, потому что это действительно та вещь, которую никто из нас не должен пренебрегать. Затем Ибн Касир, рахматуллах алейхи, пишет, что ученые разошлись в отношении того, кто должен стоять выше, Хабиб или Халиль. Хабиб или Халиль, кто из них стоит выше? И Ибн Касир пишет, что многие ученые, во главе с ними шейх Ибн Касира, шейх Аз-Замлякани. Шейх Аз-Замлякани считал о том, что Хабиб стоит выше, чем Халиль, потому что Хабиб более приближен своей степенью. Но были те, которые считали, что Халиль все-таки ближе. Но как бы то ни было, они схожи в своем смысле, что Хабиб, что и Халиль. И они оба означают на близкого друга, который человек приближает к себе. Человек, за которым следует его друг, с которого он берет пример, это является либо Халиль, либо Хабиб. Разницы между ними нету большой, хотя мы уже сразу скажем, что разногласия между учеными присутствуют в этом вопросе, потому что некоторые признавали одну степень выше, чем другую. Уллаху тааля аалам. И затем, почему мы говорили про то, что некоторые из них стали иудеями, некоторые были арабские племена, которые приняли иудаизм, некоторые были, которые приняли христианство, например, тот же Хатим ат-Таи, и ряд других из числа вождей арабов, которые приняли христианство, те, которые приняли иудаизм, но яхудия, иудаизм не был так широко распространен, как христианство. Затем Ибн Джаузи пишет, «Вакана нас карру биль халик». И были те люди, которые признавали Создателя, признавали Аллаха, и признавали то, что Он создал все, и о том, что мы все вернемся к Нему. И признавали награду и наказание. И среди них был Абдуль-Мутталиб ибн Хашим. Среди них был Зайд ибн Амру ибн Нуфейль. Среди них был Кайс ибн Саида, Амир ибн Аль-Дарб, Зухейр ибн Аби Сальма, Зайд Аль-Фаварис ибн Хисн. И ряд других людей, которые на тот период, времена Джахилии, часть из них проповедовала религию Ибрагима, алейхиссалям. Некоторые из них, конечно же, мы не говорим, что все они были единобожниками. Ибн Джаузи сказал, «Вактар у Гауля, большинство из них, все равно продолжали пребывать на ширке. То есть, несмотря на то, что они признавали Аллаха, признавали то, что люди вернутся к Нему и награду, и наказание, но они все равно продолжали совершать свой ширк в отношении Него. И среди них были те, которые устанавливали этих животных, как Сайба, как Бахира, как многие другие. Дело в том, что если, например, овца рожает 7 детенышей, после чего ее считали запретной, или же Сайба, которые разрезали уши и оставляли, например, принадлежность Каабе и прочим другие виды животных, которых Аллах сказал, он не устанавливал эти ни Сайба, ни Бахира, ни прочих видов. И у них были огромное количество положений с числа язычников в отношении даже просто того, как происходило с человеком после смерти, как пишет Ибн Аль-Джаузи, рахматуллахи алейхи, говорит, что действительно у них были очень жесткие традиции, которые не имели ничего общего ни с одной религией. Умирал если человек, его жены, которые оставались, их наследовал ближайший родственник по отношению к нему, то есть старший брат или младший, забирал все его имущество полностью, целиком, от и до. Мог прийти и после смерти своего брата забрать все. Затем это положение было отменено в исламе, но было отменено не в Мекке, а в Медине. По причине того, что мы говорили, что когда в битве при Охуде пал шахидом один из ансаров, один из великих сахабов, Саад ибн Рабиа, когда Саад ибн Рабиа пал шахидом, пришел его брат и забрал все его имущество и оставил его жену с детьми голодными. И жена пришла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказала, неужели это допустимо по шариату? То есть, неужели такая ситуация может быть? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ничего не ответил ей на тот период. Потому что не было ниспослано откровений. Не было ниспослано откровений. Когда же Аллах ниспослал откровение, он сказал ей, подожди. Затем были ниспосланы аяты по отношению к наследству. И он сказал, отправьте людей к брату Саада. И скажите, пусть он заберет себе четверть, а остальное вернет жене и детям. Пусть заберет четверть, а остальное вернет жене и детям. И таким образом была установлена справедливость, та, которой не было во временах джахилии. Поэтому, иншаллах, на этом мы закончим. Чтобы не затягивать и не удлинять время, иншаллах, продолжим в следующий раз. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين